Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 31 декабря, последний день уходящего года, который называется 2024 год. Мы с вами снова вместе, как повелось в нашей традиции. Канал дилетантский, говорим обо всем, что угодно. Канал не похожий ни на что. Некоторые заходят, потом такие, что я здесь делаю? И уходит. Но потом какое-то время все-таки какие-то люди все-таки остаются, и нас становится все больше и больше. И надеюсь, эта тенденция будет naturally, натуральным образом расти и умножаться. Правило на канале простое, 100 лайков оставляете, записывая следующее видео, не оставляете, не записывая следующее видео. Вот такое правило. Вот такое правило. Сегодня будем говорить о разных вещах. Конечно, надо будет вспомнить события года. 24-го года. Кстати, если у вас есть, по вашему мнению, какое-то одно событие, которое вы считаете событием года, напишите, пожалуйста, в комментариях сейчас. У нас прямой эфир, поэтому кому повезло, кто нашел время в своем занятом графике и пришел сюда к нам, чтобы улучшить общее состояние здоровья и психики, чтобы получить peace of mind, душевное равновесие, пожалуйста, напишите, что для вас одно, единственное событие года в той вашей местности, где вы живете, ну или что вы вообще считаете событием года. А мы будем потихоньку рассказывать. У меня сегодня темки такие, в основном я выбрал не тяжелые, хотя будут и такие не очень приятные некоторым, но в общем и целом такой будет спокойный разговор, собственно, как всегда, as usual, as usual. Пришли вот некоторые уже комментаторы на прямой эфир и даже что-то говорят. Вот Елена пишет просто. С Новым годом, Яков, и все, кто присоединился. С Новым годом, Елена, и все, кто присоединился. Макс ей пишет с наступающим. В Украине сегодня ноу-хау. ТЦК пакует Дедов Морозов в качестве подарка себе. Понял. Владимир пишет, что в Одессе снесли памятник Высоцкому. Знатный подарок в лицо одесситам. Украина падает в моих глазах уже давно. И снос памятников – это одна из вещей. Но сейчас вам покажу еще одну, чтобы мало не показалось. Макс Ви пишет, мне два peace of mind с собой, пожалуйста. Заворачивай два peace of mind. А вы здесь не стояли, мужчина, вам бы сказали. Так, Лио пишет, доброго новоречного ранку, Яков. Какое главное изменение, достижение было у вас в этом году? Ну, главное событие, это не конкретно у меня, но главное событие я вам скажу. И вот Елена вырвала у меня слова буквально изо рта. Елена, зачем вы это сделали? Событие года для меня победа Трампа в США, пишет Елена. Хотя, Елена, вы где находитесь? Вы находитесь в Англии? Лейб Марк пишет, слушаю ваши мысли о карьере. Ужасное разочарование. Вся деятельность этого самовлюбленного ничтожества была направлена на разрушение человечности, свободы и здравого смысла. Стыдно за вас. Я бы хотел уточнить, если это вы обо мне, что я самовлюбленное ничтожество, то я вас сейчас забаню. Подтвердите, пожалуйста, напишите, да, это я у вас. Виктор пишет, доброго ранка, пан Яков, с наступающим Новым роком, all the best in the upcoming year. Пропущен артикль, но я вас не осуждаю. Иван Андреевич пишет, дядя Яков, с наступающим вас, крепкого вам здоровья, финансового благополучия, счастья, побольше счастья, его сейчас так мало. Спасибо, Иван Андреевич. Спасибо от чистого сердца. Хочу быстренько вам показать голосовалку, которую вчера я запустил. Еще раз напомню, что был за вопрос. По данным немецкого федерального министерства внутренних дел, более чем 250 тысяч украинских мужчин призывного возраста в настоящее время находятся в Германии. Вы осуждаете их за то, что они возвращаются в Украину? Проголосовало на данный момент 267 человек. Достаточно солидное количество, как вы считаете? Нет, не осуждают 78%. Не осуждают мужчин призывного возраста, украинцев, которые живут в Германии сейчас, вместо того, чтобы вернуться обратно на родину и защищать ее. Да, осуждает 11%, мне все равно написали тоже 11%. То есть, считайте, 4 человека из 5, 4 человека из 5 это не осуждают. Не осуждают. Это говорит страна, которая борется сейчас на фронте с врагом, с агрессором, с Российской Федерацией. Но они не осуждают, что 250 тысяч мужчин сумели выехать из Украины. Это говорит о том, как мужчины преступного возраста любят свою страну. Я опять никого не осуждаю. Ли Марк поправляется, что это он не обо мне, а об Картере. То есть самовлюбленное ничтожество не я, а Картер. Окей, тогда никого не будем банить. Видите, как хорошо, что я не взял так и сразу. Бан и все. Нет. Надо всегда уточнить. И причем уточнять можно как? И не говорить, что ты сказал какую-то глупость, а на себя типа вину принимаешь. Правильно ли я понял, что ты имел в виду сказать это? Видите, вот в данном случае, если бы я сказал бы этому слушателю по имени Лейб Марк, вот ты такой гад паршивый, ты такое сказал, а я должен уточнить. Я уточнил, и, видите, все разрешилось хорошо. А так семьи рушатся. Не то, что у меня и у Лейб Марка семья, но семьи могут рушиться. Если, а достаточно было просто уточнить, что ты имел в виду. AB пишет, я осуждаю себя, что в Германии. Но, понимаете, а что же вы себя осуждаете? Переедьте во Францию. Максим пишет, привет из Дюссельдорфа, с наступающим. Вот Максим 87, у него настроение нормальное, он никакие глупые мысли ему в голову не лезут. Оки-доки. Давайте идем дальше. Куда мы идем дальше? Дальше сейчас начну наворачивать сюжет на сюжет на сюжет на сюжет. Но прежде чем наворачивать сюжет, я скажу вам, что вчера были оставлены комментарии, которые были связаны с разными напитками. И я говорил о вине за ужином, что, мол, пью вино за ужином. Я не уточнил, может быть, было бы комментариев меньше. Я не пью вино, которое называется портвейн «Три семерки» или портвейн «Букет Аксиньи». Я не пью такие напитки. То есть это не называется вообще вином даже. Вино, я имею в виду, хорошее вино, то, что называлось в Советском Союзе, это сухое вино, сухое. А, скажем, во Франции сухое вино вообще не считается даже алкоголем. То есть у них есть вино, которое продается везде, где угодно, а вот есть алкоголь, это крепкий напиток, уже не везде, где угодно продается. Кто-то писал про молоко, я сказал, что я молоко никогда не пью. А кто-то сказал, что а вот есть еще продукты молока, всякие сыворотки. Да, это совсем другое. Чистое молоко я не пью вообще никогда. А если попадется какая-нибудь сывороточка, чтобы можно было бы глотнуть, это другое дело. Заглотим. Что еще было про соду, про сладкие напитки не пью. Ну, тут некоторые, кто-то писал, Олег писал, по-моему, что он разводит ее с водой. Ну, так уже покупайте или разводите варенье с водой. Я вам хочу сказать, что мы в свое время мы ездили на рыбалку. Часто ездили на самый север Соединенных Штатов Америки, на озеро Онтарио. И там была одна ферма, на которой мы там заехали, на эту ферму, а там они производят вишни, не черешни, которые в основном вся Америка потребляет и называет их cherry, а вишни, именно вишни, кислые вишни, на которые мы выросли, я бы даже сказал, в Советском Союзе. Тут она называется sour cherry, кислая вишня. И они на этой ферме делают концентрат. Не сироп сладкий, а просто они делают концентрат. Он такой густой, и можно полить мороженое, например, вкусненько. Но это без добавок сахара. Так вот, найдите какой-нибудь концентрат, это я Олегу говорю. Вместо того, чтобы разводить кока-колу, возьмите что-нибудь natural, натуральное, и разводите его с газ-водой. Да. Теперь давайте переходить плавно к нашим нью-йоркским будням. Вчера мы сходили на бродвейское шоу, которое называется «Кабаре». «Кабаре». И вот с этой темы мы сейчас начнем. «Кабаре». Это я вот сижу и держу в руке. «Playbill». «Playbill» – это программка. «Kit Kat Club» – это «The August Wilson Theater». Это то место, где это все происходило. Это я снял просто вам программочку. Тут я снял немножко Перед началом было там, ходили всякие музыканты, певцы и по залу, чтобы мы могли enjoy все. Вот. И поговорим теперь об этом спектакле и вообще о том, какие мысли мне пришли в голову во время этого спектакля. Во-первых, я пошел на этот спектакль, вернее, мы с женой пошли, во-первых, но билет это брал, сами знаете кто. И я взял билет на этот спектакль, потому что не то, что я не знаю, что такое кабаре, что это за спектакль, не то, что я не слушал Лайзу Минелли, которая пела песенку из этого мюзикла «Money make the world go round», «World go round» и так далее. Лайза поет лучше меня. «Money make the world go round». Деньги вращают мир. Деньги делают то, чтобы мир вращался. Но я увидел, когда кто участвует в этом спектакле. Вот, знаете, у них идут бродвейские шоу годами. Ну, иногда меняется труппа. Я вижу Адам Ламперт. Написано там Адам Ламперт. И тут я вспоминаю, кто такой Адам Ламперт. Дело было лет 10 назад, наверное. Я был в командировке, где-то Midwest, не знаю где, где-то внутри в Америке. Я читал какой-то тренинг, я делал в какой-то компании. Ну, вечером особо нечего делать, было в гостинице, и я... Какой город, я не помню. Не то Сент-Луис это был, не то Канзас-Сити. Скорее всего, не Канзас-Сити. Ну, неважно. Смотрю, думаю, куда может какой-нибудь концерт есть тут. Схожу на концерт. Делать все равно особо нефиг. Или не фиг, как правильно. Фиг, наверное. Смотрю, выступает группа Queen. Я такой, группа Queen. Как группа Queen? Freddie Mercury is dead. Long time ago. Как это может группа Queen выступать? Я не верю своим глазам, я смотрю, начинаю читать дальше. Группа Queen with Adam Lambert. То есть, Брайан Мэй играет на гитаре, как было барабанщика звали? Ник Мейсон это их или не их? Нет, это не их. Это Pink Floyd. Ну, в общем, барабанщик Original Queen. И вместо Фредди Меркьюри поет Адам Ламперт. Ну, я, конечно, пошел, взял билет, и я получил такое удовольствие, вы не понимаете. Это была чисто музыка Queen, группы Queen, звук, саунд группы Queen. Ну, конечно, Фредди Меркьюри не воскресишь, но вместо него пел этот человек, которого я никогда не знал раньше. Он пел как Бог, он пел как Фредди Меркьюри. И повадки у него были похожи. Он потом я уже узнал, что он открытый гей и такой флэмбоянт, яркий такой всяческий. Получил большое удовольствие и об этом забыл. Потом я где-то видел какую-то афишу, что выступает группа Queen с другим человеком вместо Фредди Меркьюри. И с ним она выступала. Но тем не менее, когда я увидел, что в афише, что будет в кабаре участвует Адам Ламперт, я понял, что я там должен быть. И опять же, взять с собой свою жену. Не чужую жену, а свою. И мы вчера пошли, называется пошли. Город, ну просто Хавайс. В Нью-Йорке, в Манхэттене, в центре города нельзя идти. Я даже не пытался идти, хотя не так далеко, ну там полчаса надо было идти, 35 минут из дома. Решили взять такси, сели в такси. До середины доехали, пробки, 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 по этой улице пробки, по той улице пробки, все стоит. Потому что весь мир приехал в Нью-Йорк посмотреть на елку. В районе 5-й Эвеню и Рокфеллер Центр стоит елка, и все украшено на 5-й. Вообще на 5-й идти лучше не идти. Потому что идешь, знаете, как... У меня было ощущение, что я присутствую на похоронах Сталина. Вот столько там было людей. И уже Рождество закончено, до Нового года будет это продолжаться. И о Новом годе поговорим, о Times Square, о Dropping Ball тоже поговорим. В общем, на середине дороги я говорю таксисту, чтобы он остановил, мы выйдем, уже дошли, там 15 минут сами дошли уже туда. В общем, успели. Мы успели, хорошо идет. Ну, на Бродвее плохо не бывает. Честно скажу. Вам может не понравиться спектакль, как сценарий может быть спектакля, но постановка будет обалденна, музыка будет отлично, будут хорошие профессиональные артисты, у которых хорошие голоса, будет хорошая сценография, будет хорошо сделана вся эта mechanical engineering, чтобы все двигалось, менялось, все было smooth, такое ровненькое. Классно. Было два отделения. Первое отделение было 1,5 часа, второе отделение чуть больше часа. Перерыв был. В общем, выступали отлично. Да, показано кабаре, Германия, 30-е годы или уже 40-е. Наверное, начало 40-х уже. 40-е, да. И это кабаре, Кит-Кэт. И там все эти женщины легкого поведения, и как они снимают матросов, и там они живут где-то. Ну, в общем, что я вам буду пересказывать это все, сами посмотрите. А может, вы уже и смотрели. И там был один эпизод. Да, ну, Адам Ламперт поет отлично, все понятно. Там был один эпизод, когда один из героев вдруг появляется на одной вечеринке, а у него на рукаве, он в гражданском был все время, там такой положительный герой вроде, а у него на рукаве красная повязка со свастикой. То есть он оказался фашистом, причем членом партии нацистской этой. Ну, естественно, там оказался, ну, по сценарию один еврей, и чем там кончилось, я вам не буду рассказывать, может, кто из вас еще пойдет. Я знаю, что меня слушают люди из Нью-Йорка, из Нью-Джерси, сходите, проинжуйте, сделайте себе подарок. И я подумал вот о чем, что как наша жизнь, вот я не знаю, может, это связано ли с тем, что я в основном нахожусь в Нью-Йорк-Майами, но все время как-то какая-то еврейская тема фигурирует вокруг меня. Причем фигурирует нормально вокруг меня, невзирая на эти выступления придурковатых студентов в поддержку Палестины. Особенно мне нравилось, когда студенты геи в поддержку Палестины. Их бы повесили там на первом столбе. Ну ладно, не будем о грустном. Как-то все время эта еврейская тема проходит красной ниткой у меня в жизни, по крайней мере. И я вижу, как люди, среди которых я общаюсь, не обязательно этой национальности, любой национальности, к этому относятся спокойно. Как везде елки стоят, а рядом с елкой стоит этот девятисвечник, ханукия, который называется. И как-то все вместе. Ну, нет, я не слышу какое-то, чтобы как поставили возле елочки, а страна супер-дупер христианская. Как это поставили ханукию? Ну, шикарно поставили ханукию. Большую, маленькую поставили. К чему я вам это все говорю? Я говорю вам, насколько мы все-таки разные. Я и люди, которые живут в СНГ. Те, которые уехали за границу, они уже стали другими. Они уже более похожи на меня. Они живут в таком же аквариуме примерно. Ну, там больше денег, меньше денег. Но западный мир другой. Он более открытый, он более толерантный к тому, что не похоже на меня. К чему я вам это все рассказываю? Мне вчера Гриша присылает текст-месседж. Не будем говорить, кто такой Гриша, хороший человек. Ссылочкой на статью из BBC. Русская служба BBC. И эта ссылочка рассказывает вот что. Вот эта ханукия, оказывается, она стоит на Майдане. В Киеве. На Майдане поставили большую вот этот девятисвечник, так как ханука. Тут Рождество у украинцев. Уже с 25-го они отмечают. Некоторые еще 6 января, но эти 25-го в основном. И начались споры из этого символа. Я читаю и думаю, what the fuck, братья украинцы? Где вы? В средних веках, ребята, начинаются споры. Вот посмотрите. Ну, надо сказать, что ханукия, конечно, не маленькая. Не без этого. Это в Киеве. Куплено на деньги еврейских общин и так далее. То есть ни одной капли гривны туда не вошло, которая не еврейская. То есть не просили у мэра города Кличко. Видите, вот центральная свечка горит, рядом горит одна первый день. И читаем, что тут написано. В украинских соцсетях уже несколько дней не стихает дискуссия из-за ханукии, установленной на Майдане Незалежності в Киеве. Девятисвечник, который является символом еврейского праздника Ханука, зажгли на главной площади столицы 25 декабря. В этом году Ханука совпала по времени с празднованием Рождества и Нового года и отмечается с 25 декабря по 2 января. Дискуссии начались с поста известной украинской певицы Кати Чилли в Фейсбуке, в котором она заявила, что во время войны в столице должен стоять символ украинского Рождества, а не других народов. Ее пост собрал сотни комментариев, в которых некоторые пользователи осудили высказывание певицы, назвав его антисемитским, тогда как другие поддержали ее, согласившись, что ханукия на Майдане неуместна. Рассказываем всем, в чем суть спора. Ханукию ставили по традиции уже, это начали делать ежегодно, еще до начала Большой войны. Девятисвечник, самый большой в Европе, установил Федерация еврейских общин Украины при поддержке киевских властей. Первую свечу на Хануки зажег член еврейской общины, украинский военнослужащий Тамар Эльбоем. То есть служить в армии, защищать Украину можно. That's okay. Окей, читаем дальше. Вместе в церемонии участвовал мэр Киева Виталий Кличко и посол Израиля в Украине. Владимир Зеленский также принял участие в зажигании ханукальных свечей на другом мероприятии с раввинами. Как сказал президент Украины, это очень хорошо, что в Украине мы можем с уважением друг к другу отмечать такие праздники. А уже на следующий день в соцсетях появился пост певицы Кати Чилли, которым она возмутилась тем, что в центре Киева установлен символ других народов, а не украинского Рождества. В центре украинского, теперь цитата идет ее, в центре украинского государства, в столице Украины во время войны за Украину должен быть установлен символ украинского Рождества, не другие символы, и не символы других народов. И при всей толерантности, уважении и почете, точка, уважение в первую очередь должно быть своей земле, своему народу и своим традициям, которые охраняет это государство и народ, написала артистка. Ну вот, теперь давайте пару слов. Ну, первое слово, которое я хочу обратить, как ее зовут? Катя Чили. Fuck you, Катя Чили. Это первое. Если ты такая независимая, Катя Чили, а она, насколько я понял, она очень популярная артистка, певица, она какая-то с некой шизой, с некими заморочками ментальными. Почему бы тебе, Катя Чили, со всем своим украинским народом не защищать свою страну самостоятельно и убрать чертовой матери ханукии, другие символы, мечети, переименовать улицы Высоцкого, Жванецкого, снести все памятники, а наоборот называть улицу в честь антисемитов, как его, Бульба его фамилия была. Сами живите, как fucking хотите. Никого не просите ни о чем. Не просите другие страны. Не просите, чтобы за вас вписывались. Оставайтесь со своими символами. Носите кресты. Ставьте большие кресты на Майдане Незалежности. Но никого ни о чем не просите. Вы понимаете? Братья украинцы. А то, когда надо, надо включить Незалежность. Когда не надо, надо выпускать Зеленского с протянутой рукой по всему миру. 3 года дают деньги, вливают деньги, деньги разворовываются. Но тут, понимаете, ханукия помешала. Я неоднократно говорил, евреям нечего делать в Украине. Это не страна западного мира. В Украине, я считаю, до Европейского Союза как до неба. Но это не мое дело. Но я считаю, я говорю у себя на канале. Кому не нравится... Не слушайте, отписывайтесь. Ну, блин, что за не, такое неудачное место? Почему так, люди? Почему вы остаетесь в средних веках? А почему, кстати, вот это, как ее зовут, опять забыл, Катя? Катя Чили не призывает к тому, чтобы выкинуть чертовой матери президента, не той национальности, или он уже той национальности. Когда надо, надо говорить, что он еврей, Зеленский, а он еще получит по полной, чтобы вы не сомневались, и именно будут кричать, чтобы убрать эту жидовскую морду Зеленского, который виноват во всем. Это наступит в следующем году. То есть пока я уверен, что и сейчас уже есть такие призывы, но пока они еще не очень массовые. Скоро они будут массовы. Зеленский, правда, пытался заховаться, и ничего особенного еврейского в своей семье он никогда не афишировал. никогда не, не я не слышал, чтобы он показал свою связь с этим народом. Но как пелось в известной песне «Евреи, кругом одни евреи», оставят к стенке не робей, сознавайся, что еврей. Так что Зеленский скоро получит, это понятно. Ну а те люди, которые еще не уехали из Украины, из России, еврейской национальности, я просто сочувствую. Я не говорю, что каждый должен просто взять свои чемоданы и уехать из этих стран, но я вам сочувствую. Я желаю вам всего самого наилучшего, братья, евреи, проживающие на Украине. Я, может, погорячился, может быть, я не сильно активно реагирую, поэтому я хотел бы ваше мнение, как вы на это смотрите. И можно тогда спокойно обсудить это, без всяких нервов. Так, идем дальше. Идем дальше, читаем ваши комментарии. В Берлине тоже есть скидки от Club, там происходит массовое непосредство, которое нельзя снимать на камеру. Это же именно про Берлин. Действительно, действие происходит в Берлине в клубе KitKat, если мы говорим о кабаре. Джустар, витаю пана Файна с наступающим Новым Роком. И вас також. Джон Смит, Яков, с наступающим вас и вашу семью с Новым Годом. Желаю мира. Спасибо и вам. Макс Вей пишет, Яков, пошел бы на концерт Зеленского, если подарят билет. Ну, то есть я бы не летел специально ради этого в Украину, но если я в Киеве, и был бы 95-й квартал, может, и пошел бы. Может быть, не знаю. Но у меня нет никакой неприязни к Зеленскому как комику. Как комик он был хорош, несомненно. Но опять же, зачем мне дарить билет? Я могу купить билет сам, слава богу. Антон пишет, что бы вы порекомендовали для изучения Java, Kotlin, 25-м, есть большой опыт с другими языками? Я не знаю. Я давно не в теме, что изучать. Я бы, понимаете, рекомендовать вам конкретно очень сложно, потому что я вас не знаю. Если бы я был бы начинающим программистом на языке Java, я бы использовал несколько разных путей, направлений. Первое, я бы открыл аккаунт на GitHub. Это место, где кладутся все исходники. Пока вы изучаете, сбрасывайте на GitHub. К концу изучения Java вы уже будете иметь какую-то репозиторию с вашим кодом. Да, он простой, hello world, тра-ля-ля, ничего. Это первое. Второе, я бы поставил IDE, IntelliJ IDEA, где писать программы. Третье, я бы нашел бы какие-то курсы по Java. Хотите, слушайте мои курсы, которые были выложены на YouTube, там много уроков, есть на русском, есть на английском, один и тот же курс, бесплатно все. Оно, конечно, не отражает последнюю версию Java, но принципы 100% годятся. До сих пор я получаю благодарности за тот курс. Идите на Курсеру, читайте там. Я не знаю, какой вы человек, вы visual или вы любите ручками делать. Если вы любите visual, смотрите видеокурсы. Если вы любите ручками делать, пытайтесь сами, тыкайтесь с этими программами, натыкайтесь на ошибки. Заходите на Stack Overflow, задавайте там вопросы, когда у вас что-то не получается, ищите там примеры кода. Просите искусственный интеллект, чтобы он у нас генерил какую-нибудь там программу, которая сортирует методом. Ну, в общем, надо иметь много разных типов пособий, но подгоняйте под себя, в зависимости от того, что вам нравится. Леся пише, вітаю Яков з мирним 1925 роком. Це було 100 років тому. Леся, welcome to the 21st century. You are still there. 1925. Come on, Леся. Олег пише, Яков, сонячний день, спасибо вам і вам спасибо. Лія пише, історія з Ханукії на Майдані – ужасний позор. Один знакомый рассказывал, что евреи заселят Украину после войны. Вы правы про зонтик, Яков. Правильно? Единственный вопрос был у евреев Советского Союза. Надо ехать или не надо ехать. В 70-е годы эти разговоры постоянно. Где-то там пьянка, день рождения, еврейская компания. Надо ехать, не надо ехать. Потом все свелось к другому вопросу. Брать зонтик или не брать зонтик? То есть то, что ехать надо, уже все знали. Вопрос оставался только про зонтик. Брать с собой зонтик или нет. Это единственный вопрос, он остается и сегодня в Украине. Я бы на вашем месте зонтик не брал. Это лишний вес, он такой аглый, он вам будет везде мешать. А за какой-нибудь доллар-два вы купите здесь зонтик. А если у вас нет доллар-два, ну так слушайте. А знакомые вроде не глупые, люди сходят с ума. Люди сходят с ума, да. Не сходят с ума, люди остаются такими же, как и есть. Антисемитизм в Украине имеет вековые корни. И тот факт, что есть положительные подвижки в этом плане, несомненно, несомненно. Но это не значит, что там надо жить евреем. Так, Иван пишет, дядя Яков, я молодой наивный парень. Я не понимаю, почему евреев так ненавидят. Почему, а? Вот обратите внимание, Иван, вы сделали очень полезный комментарий. Вы пишете, я не понимаю, почему евреев так ненавидят. То есть вы согласны с утверждением, Иван Андреевич, что евреям так ненавидят. У вас только вопрос, почему? Правда? То есть тот факт, что евреи ненавидят, вы согласны с этим. Правильно? Я тоже с этим согласен. Почему? Потому что другие, потому что чужаки, потому что никто Библию не читает. Вернее, те, кто читает Библию, относятся лучше к евреям. А те, кто не читает, те, кто необразованные люди, они считают, что тот факт, что Бог назвал евреев избранным народом, они считают, что Бог назвал евреев избранным, это значит что? Что они умнее нас? Ах, они умнее нас? В морду. Вот так. Те, которые читали Библию, они понимают, что Бог не говорил, что евреи умнее кого-то или талантливее кого-то. Просто он выбрал эту нацию и дал ей такую роль. Знаете, как в театре дают роли. Ты говоришь этот текст, ты говоришь этот текст. Им сказали, идите по миру, рассказывайте о том, что я, то есть Бог един. Все. В этом избранность. Но атеисты, не читающие Библию никогда, это перекрутили. И стали их не любить. Стали их не любить, стали их урезать во всем, стали их не брать в институты, стали их не брать на работу. Что получается по Дарвину? По Дарвину, видите, я и Бога вспоминаю, и Дарвина. По Дарвину получается естественный отбор. Евреи стали лучше заниматься, лучше учиться и стали добиваться лучших каких-то результатов в жизни и в работе. Почему? Благодаря тому, что их прижимали. Ну, это уже другая тема. Где-то найдите, у меня есть подкаст. Почему ненавидят евреев? Если пойдете на america.us, там лежат старые подкасты, там найдете. Там на полчаса разговор. Владимир пишет, а мне интересно, почему символ одной еврейской религии христианства можно, а иудаизма нельзя. Потому что Катя Чили ярая антисемитка, только поэтому. Тем более она говорит, что это символ одного народа, это символ религии, иудейской религии. То есть она против иудейской религии, но она этого не понимает. Она знает, что жидов надо мочить, и все. Леся продолжает меня поздравлять. Теперь уже с 20-25. Хорошо, Леся, это уже ближе к делу. Влад, с наступающим Новым годом, и вас того же. Айбе, почему Бульба антисемит, и его евреи на ВОЗе привозят? Это не тот Бульба, это не тот Бульба. Это какой-то более близкий Бульба, который делал нехорошие вещи. Антон пишет, спасибо большое, ваш курс, правда, очень хороший. Я рад, что вам нравится. Виктор пишет, ну чому ви тригеритеся на оце все антисемітське днище? Це люди не є авторитетами абсолютно ні в одній сфері. Це висер, це чисто брудний піар і позорисько. Це так, Вікторе. Але я що, щось кажу? Я кажу, що євреям не треба там бути. Це не добре environment. Нічого, що я англійською мовою. Це недобре оточення. Там можуть бути, там наверняка люди піднімаються фінансово, роблять бізнеси, успішні і все таке. Да, але є інші країни, міста, де можна робити бізнеси і підніматися без того, щоб тебе портили нерви. Вот так. Я не тригерюсь, если честно. То есть я, может, слишком эмоционально говорил, но это меня особо не парит. Так, Дед Ребер пишет, здравствуйте, Яков и YouTube зрители, всех с наступающим, спасибо, добрый день, с наступающим, Алексей, Владимир, с наступающим. У нас сегодня будет одни приветствия, весь подкаст. Владимир пишет, Яков, я тебя удивлю, князь Владимир мог выбрать иудаизм, но ему нравилось есть свинину. Ну и что, я ем свинину. Почему никто князю Владимиру не подсказал, что можно выбрать иудаизм и тихонечко под одеялом есть свинину. Почему? Не знаю. Не знаю. Так, идем дальше. На что-нибудь более такое веселенькое, интересненькое, хорошенькое. Ну, по-перше, во-первых, хочу сказать, что сегодня 31 декабря. Сюрприз, сюрприз, тут будет праздноваться Новый год вечерочком. И тут недалеко, на Таймс-сквер, соберется толпа размером с 1 миллион человек. То есть на этой площади, Таймс-сквер, это где-то 45-й, 44-й стрит. Знаете, авеню идут вертикально, а стриты идут вот так. И 44-й, в общем, давайте скажем по-другому. Это пересечение 7-й авеню, Бродвея, ну и вот этого квартала улиц, вернее, нескольких улиц, 44-й по 48-й, наверное, 47-й. То есть народ начнет уже туда собираться, чтобы увидеть ball dropping. Drop – это падать, бросать, ball – это, сами понимаете, мяч. Шар, в данном случае шар. Они будут ждать до 24 часов, чтобы оказаться на той площади. Есть два варианта. Один вариант за непонятные деньги, за просто несоразмерные, умонепостижимые. Так можно сказать? Умонепостижимые. Или я придумал только что слово. Умонепостижимые деньги, снять гостиницу, какую-нибудь там Маркиз, какой-то там, как он называется, Хайат Маркиз, по-моему, прямо на площади и из окна наблюдать это. Ну, это для тех, кто хорошо учился и очень любит наблюдать за шариком. Или идти туда и стоять там часов 5-6. То есть народ начнет собираться туда, на эту площадь, на Таймс-сквер, и там обещают дождик сегодня вечером. Сейчас у нас солнышко, а будет дождь. И они там будут стоять 5 часов. Вы скажете, а пописать, если хочется? Правильно, они придут туда в памперсах. Есть памперсы для взрослых людей. Они придут и 5 часов будут там стоять, дрожать. И если батарейка в айфоне не сядет, они сфоткают себя любимого на фоне этой неимоверной толпы. Миллион человек. Как его будут охранять, я не знаю. Это вообще отдельная тема. Но нет, я там не был, и я там не буду в это время. То есть мне это не надо. Когда началась вообще эта традиция? И что это за традиция? А, кстати, за минуту до Нового года начнется то, что называется countdown. Countdown. Count – это счет. Down – это вниз. Поэтому countdown – это когда считаешь в обратную сторону. Когда, допустим, летит космический корабль, 10, 9, 8, 7 и так далее. Тут будет countdown, начнется за 60 секунд до Нового года, а за 10 секунд, а может и раньше, толпа начнет орать. Нет, за 10 секунд точно. 10, 9, 8, ну и дальше. Дальше по списку, как говорится. Пойдет этот countdown. Эта традиция, она довольно старая. Дело в том, что когда-то газета, известная New York Times, их headquarters, то есть главная штаб-квартира этой газеты, находилась в другом месте. И в каком же это году было? В 7-м году. Или в 7-м, или в 1905 году, я не помню. Ну, где-то там. Сейчас, может, быстро не найду. Но перенесли штаб-квартиру на эту площадь, которая тогда не называлась Times Square. Потом из-за того, что туда газета, вот эта New York Times, делала свои headquarters, ее переименовали площадь в Times Square. Один Times Square, там было их помещение. Сейчас они уже давно открыли другую штаб-квартиру, огромное здание, знаете, где главный автовокзал, на 8-й улице и 41-й вот там. И они решили отпраздновать Новый год, такое дело, и начали запускать фейерверки. Была огромная толпа, и всякие осколки, обломки, пепел от фейерверков, ну, прямо как осколки от дронов, падали им на голову. Ну, это не дроны, конечно. Шар они решили сбросить этот шар, оказывается, это какая-то традиция, еще военно-морская традиция. где-то сбрасывали шар какое-то время, чтобы корабли вокруг могли видеть, что это такое время. Ну, что это такое было? И они стали вначале сбрасывать какой-то железо-деревянный шар, опускать. Ручную они его спускали вниз во время как раз 12 часов ночи. Ни о какой точности речи, конечно, не шла тогда. Да, но это все продолжалось. Потом там появились музыканты. То есть, когда собирается толпа, я вот уже вчера гулял, там уже строят вот эти все сцену передвижную. То есть, какие-то известные артисты будут выступать тоже, когда будут показывать сегодня вечером Times Square. Вы можете по телеку посмотреть, кстати, без памперсов. Можете по телеку посмотреть выступления каких-то артистов, которые там будут. Спонсоры всяческие, корпоративные и так далее. Единственное, они не проводили вот это опускание мяча в 42-43 году из-за войны. И проводили, но без толпы. В 20 году была пандемия, и поэтому толпа не собиралась, но как виртуально там по телеку показывали падение мяча. Этот мяч, он много раз он менялся. Где-то я вам даже, может, его покажу. Сначала я вам покажу Times Square, это которая была когда-то там 40-е годы еще. Смотрите, сколько людей. Ну, тогда было, допустим, 350, 400 тысяч человек, а сейчас миллион. Я вообще не знаю, как они будут обеспечивать безопасность. Мяч менялся. Теперь он со всякими цветами, фонари, которые там, раньше были лампочки, теперь там LED фонарики, более ярко светят, и они такие, как стробоскопы там есть, они мигают. Дальше. Спускается этот мяч по столбу, причем, когда спускать этот мяч, теперь уже все делается автоматически. В Колорадо, в штате Колорадо, существуют некие атомные часы, и вот эти атомные часы подают сигналы на площадь, что, мол, пора уже снимать, пора уже, вернее, опускать этот мяч. Вот. И это все происходит, и так и будет сегодня. Но вот этот последние 10 секунд отсчет, это такая традиция, которая не была изначально, она только в последние годы это начали делать. Так, теперь, что касается countdown, вернемся к этой теме, countdown. Это уже теперь абсолютно никак не связано с Новым годом, с Times Square, вообще никак. Есть такой, или был такой, скажем, лучше был такой, наверное, был такой известнейший режиссер Федерико Феллини. И вот я вам сейчас покажу один текст, я вам прочитаю, расскажу, о чем тут. И этот Федерико Феллини однажды решил озадачить Тонио Гера, известный скринрайтер, это известный сценарист, чтобы он придумал сценарий полного фильма, который длился бы всего лишь 10 секунд. 10 секунд. На следующий день вот этот Гера написал этот сценарий. И что был за сценарий? Женщина смотрит запуск ракеты космического корабля по телевидению. Это такое начало этого фильма на 10 секунд. Ее лицо изображает или выражает каскад эмоций, разных эмоций по мере того, как countdown идет вниз. 10, 9, ее лицо море эмоций. Когда countdown, обратный отсчет, достигает цифры 2, она поднимает телефон и начинает набирать его. Когда ракета взлетает в небо, она говорит по телефону: "He is gone". Ну или "Он улетел". То есть, что мы понимаем? Мы понимаем, что она ждала любовника, и когда countdown дошел до нуля, она ему позвонила, говорит: "Приходи". Он He's gone. Он ушел, он улетел. Ну, опять, ну, не хотел я приплетать сюда евреев, но приплету. Ну, во-первых, надо заметить гениальный сценарий на 10 секунд. Даже есть один человек, если вы погуглите, он сделал такой мини-фильм, минуту на две, который называется «Countdown». Где-то он даже его выставлял. Именно вот по такому сценарию. Да, так вот, почему опять про евреев? Анекдот. Очень похожий на то, что я вам только что рассказал. А в чем анекдот заключается? Когда у Сары мужа звали Хаим. Хаим должен был ехать в командировку, но у Сары есть еще и любовник. Абрам его зовут. И Сара говорит Абраму: ты знаешь, Хаим уезжает в командировку, ты тут крутись под домом, там пятиэтажка, хрущевка. Когда он уйдет из квартиры, чтобы мы быстрее слились в экстазе, давай сделаем так. Как только он выйдет из квартиры, я сразу сброшу с балкона 20 копеек. Для тебя это будет сигнал, а ты там где-то по балкону находишься. Для тебя это будет сигнал, что можно приходить. Он говорит: хорошо. Значит, Хаим уезжает, уходит из квартиры. Она бросила туда 20 копеек вниз. А Хаим, вернее, кто это был? А Абрам не идет. Она уже выглядывает с балкона и говорит: Абрам, что ты там делаешь? Она смотрит, он там в кустах возится. Он ей гордо говорит: не будь я настоящий еврей, если я не найду их, эти 20 копеек. Она говорит: не будь я настоящая еврейка, если я не привязала их на веревочке. Вот, такой анекдот. Видите, опять, не виноват, но я в этом живу все. Понимаете? Извините, если можете. Вот такой сценарий. Есть у нас еще про женщин поговорить? Есть время. Да, сейчас еще кому-то отвечу. А, Влад пишет, это Бульба Боровец, о котором я говорил. Не о Тарасе Бульба, Бульба Боровец. Так, дальше Светлана пишет: с Новым годом, пусть закончатся все войны. Согласен, Светлана, трудно спорить. Да, но раз уж мы говорим о женщинах и о, как это называется, о женщинах, которые изменяют мужчинам, ну, не обязательно, чтобы они изменяли, но любят секс. Вообще мужчины могут быть удивлены, но женщины тоже иногда любят секс. И вот провели не испытания, а исследования. Провели исследования. И сейчас я вам это исследование зачитаю. Оно относится к рыжим женщинам. Кто-нибудь из вас есть здесь, который слушает меня, натурально рыжие женщины? Итак, читаем. Это Нью-Йорк Пост пишет. Redhead – это рыжие. Red – отдельно, это красный. Head – это голова. Получается красноголовый, но это не так. Redhead – это рыжие. Redheads feel pleasure, pain differently, and have more sex, scientists say. То есть рыжие ощущают удовольствие и боль по-разному, не так, как и другие, и у них они занимаются больше сексом. Об этом говорят ученые. Итак, кроме того, что у них такой очень такой яркий, выделяющаяся внешность, у них есть несколько отличий от других любых женщин, которые другие цвета волос. И вот некто из университета, Оксфордского университета, профессор Ирен Трейси, рассказала, как рыжие женщины испытывают удовольствие и лучше переносят боль, в отличие от других. Видите, какие девчонки есть разные. Но рыжие – это наше все, я уже понял. Мне уже, конечно, поздновато, но если кто еще думает выбирать девушку, берите рыжих. Да, так вот, тут написано, что боль – это такое субъективное чувство, его сложно оценить, конечно же, но они как-то посчитали, оценили, что боль и умение переносить какую-то, как это называется, хроническую боль, они бывают по-разному, и у рыжих это намного лучше. То есть толерант не лучше. Они намного более чувствительны. То есть рыжие намного более чувствительные. Вот так. И она сказала, что переносимость и чувствительность у рыжих совершенно другая. Она пишет, что часто можно услышать мнение, что у женщин с рыжими волосами и женщин с другими волосами разная генетическая основа, определяющая их болевой порог. Это говорит вот этот Трейси, профессор. У рыжеволосых людей, которые составляют 2% населения, есть ген, который называется MC1R, который связан с их особой окраской и чувствительностью к прикосновениям. Исследование университета Макгилла показало, что рыжеволосые женщины могут переносить на 25% боли, чем люди с другими цветами волос. Согласно исследованию, проведенному в университете Осло, они также чувствуют меньшую боль при уколе булавкой. Но для обладательниц каштановых волос все становится еще лучше. Ученые признали, что не с каштановых, с рыжих людей все-таки. Ученые признали, что рыжие люди также по-другому используют удовольствие. И вот это исследование в Гамбургском университете показало, что рыжеволосые женщины имеют самый высокий уровень оргазма среди всех цветов волос. То есть на 41% больше оргазмов они имеют, чем другие женщины с другим цветом волос. И занимаются сексом чаще, чем женщинами с другими цветами волос. Так что я надеюсь, что это будет полезный совет для кого? Ну, для того, кто ищет девушку. Теперь смотрите на цвет волос, обращайте внимание. Берите рыжих. Пацаны, берите рыжих. Так, ну и напоследок покажу вам пару таких, тоже про женщин. Покажу вам пару имиджей, то есть картинок, которые сгенерированы были искусственным интеллектом. И вы же знаете, что существует чат GPT, существует Copilot, Microsoft, существуют какие-то другие специализированные программы, которые отвечают за что-то с использованием искусственного интеллекта, в частности, за генерирование изображений. Так вот, что сделать? Вот это я сейчас вам покажу статью из The Washington Post. Что они сделали? Они брали разные вот эти AI, Artificial Intelligence, программы, которые генерируют изображения, и попросили каждую из этих программ сгенерировать изображение прекрасных женщин. Как выглядят прекрасные женщины? Beautiful woman looks like. Как выглядит прекрасная женщина? Ну, давайте теперь будем смотреть на это дело. И все имиджи, которые здесь будут показаны, они все сгенерированы искусственным интеллектом. Смотрите, вот эта барышня улыбается, у нее длинные волосы, ее тело выглядит как у Барби, худые бедра, невероятная талия, круглая грудь. Ее вот эти скулы, они такие острые, ну, collarbone, я не знаю какая, наверное, подбородок, более острый. Теперь вот это стали генераторы использовать, чтобы генераторы генерили, соответственно, женщин, прекрасных женщин. Вот одна из популярных программ, которая генерирует изображение, называется DALL-E. Видите, вот написано вот здесь, DALL-E. Они показывают худых, во-первых, то есть с точки зрения той программы. Они худые, этнически разнообразные женщины, то есть не обязательно белые или черные, и причем с сильным макияжем. 62% у них тональность, не тональность, а как оттенок кожи, такой средний, не сильно белокожий. Другая программа AI-овская называется Midjourney. Вот, Midjourney. Эти барышни, которые нагенерил Midjourney, они одеты в таких летящих, легких платьях, нарядах, в основном с большими вырезами. Так считает Midjourney. А вы, девчонки, посмотрите, похожи ли вы на кого-нибудь из этих или нет. И хотя на самом деле, конечно, это неправильно пытаться себя сравнить с тем, что является сегодня идеалом красоты. Be natural, будьте сами собой, женщины, девушки. И мне кажется, когда женщина красива натурально, а не потому, что она пытается что-то сделать, это лучше. Дальше. Stable Diffusion – это еще одна программа. Эта программа показывает тоже худых в таком не летящей походке, ты вышла из мая, а в таком не спадающем, я думаю, flowing attire, в таких не спадающих нарядах. Там среди этих женщин количество женщин с темной кожей, dark skin, 18% примерно. Ну, вот такие всяческие картинки. И что я хочу сказать напоследок? Во-первых, я хочу поздравить женщин отдельно с Новым годом. Я хочу, чтобы у вас было много приятных встреч, если вы еще не устроились, с хорошим парнем. Чтобы вы не поддавались так быстро влиянию подруг и не ложились под нож пластических хирургов, не задумываясь. Чтобы вы были здоровы, если вы хотите иметь детей, чтобы у вас это происходило, чтобы дети вас радовали, когда вырастут, чтобы муж с вами получал удовольствие, любое удовольствие, невзирая на то, рыжие вы или не рыжие. Женщина, мне кажется, лучше, чем мужчина, я уже не раз это говорил, но по сути вы лучше, чем мы. Поэтому я вам столько внимания уделяю и хочу, чтобы у вас 25-й год был намного лучше. Мужчины тоже хорошие ребята, часто бывают. Особенно хочу поднять тост за воинов, которые находятся сегодня в окопах и отбивают Украину, сдерживают Украину. Сам факт, что солдаты и офицеры, которые воюют сегодня на передке в Украине, удерживают мощнейшую армию, которая в разы превосходит украинскую армию и по численности, и по вооружению. И 3 года их держат, их удерживают. Это вообще не просто победа Украины, это обалдемонная победа Украины. То есть вы победители. Но я все же желаю вам, чтобы война закончилась, чтобы было прекращение огня. Оно, конечно, вам не очень понравится. Но еще самое главное, что когда закончится этот огонь, прекратят вас убивать каждый день, и когда вы вернетесь в гражданскую жизнь, чтобы вы себя нашли в этой гражданской жизни, чтобы вы нашли, чем вам заняться, и чтобы этот период, PTSD у нас это называется, post-traumatic disorder, посттравматические неполадки в здоровье, чтобы они быстро закончились. Anyway, всех поздравляю. Всех поздравляю. Вот Ян пишет, что согласен про воинов, посвятил им блюз. Вот и отлично. В следующий раз, когда мы с тобой встретимся, Ян, мы будем с вами, как это сказать, ты поиграешь. Дед Рэббит пишет, была такая юморная песня, ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная, ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Была такая песня, конечно же, но напоследок скажу вам одну маленькую интересную вещь. Мы живем в такое время, что женщина не может быть страшной. Женщина, особенно после 30 лет, она сама решает, насколько красивой она должна быть. То есть все реально, все возможно. Но я встретил как-то тут одну женщину, которая, она, может, не была очень красивая, да, и она это знала. Она была успешна. Женщина. И она сказала такую фразу, что мне захотелось снять шляпу перед ней. Она сказала следующее. Я знала с молодых лет, что шансов найти хорошего мужика у меня мало. Поэтому я научилась хорошо делать минет. Так что с Новым годом, дорогие женщины и мужчины. Будьте счастливы.